Интервью на радио «Спутник».
Теперь можно. В России разрешили охоту с луком и арбалетом. Контролировать оборот этих охотничьих орудий предстоит Росгвардии. Прежде чем приобрести лук и стрелы, необходимо получить разрешение и иметь охотничий билет. К самим средствам тоже предъявляются определенные технические требования, а условия хранения приравниваются к огнестрельному оружию. Но так ли все просто окажется на деле? Выясним у биолога-охотоведа, главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова. Здравствуйте, Валерий Петрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Валерий Петрович, ну вот этот закон, который разрешает охоту с луком и арбалетами. Во-первых, что нового он действительно такого вот прям вот революционного вносит?
Вы знаете, он ничего такого революционного по большому счету не внес, потому что уже охотничье сообщество много-много лет пытается открыть охоту с луками и арбалетами на диких животных. Вот, в свое время, в 1988 году, были написаны правила охоты РСФСР, и я лично закрыл охоту с луками и арбалетами на диких животных. Там было написано с луками, закрыта была охота. Это была, ну как, тогда была советская власть, была другая страна, и я работал в госохотнадзоре, и мы поймали несколько браконьеров, банд таких браконьерских. Одни с арбалета стреляли в осей в Ярославской области, причем арбалет сделали кустарным способом на заводе. И в Калининградской области люди стреляли со спортивных луков косуль. Вот. И тогда не было луков, не было экономики в этой области, не было, значит, в России практически ничего такого охотничьего. И мы закрыли такую охоту. Это был 1988 год, я подчеркиваю. Потом мы много раз пытались открыть эту охоту, и последняя попытка была открыть охоту через изменение правил охоты, которые сегодня существуют. Они были там приняты в 2009 году, сейчас их переделывают, переписывают, потому что они не отвечают экономике страны и народа. Вот. И мы через изменение правил пытались внести изменения, но у нас не получилось. То есть приказ ушел в Минюст на согласование, Минприродовский, а через две недели через месяц примерно, его Минприрода отозвала по тем или иным непонятным причинам. А потом вышел вот этот вот закон, который делает луки оружием и якобы допускает народ до охоты с луками. Вот. Но ничего этого не происходит на самом деле.
Ну, а вот этот закон, который сейчас в третьем чтении приняли, он же вроде бы как раз-таки дает возможность охоты, нет?
Я вам объясню, почему. Он уже не в третьем чтении, его уже подписал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, этот закон, и он уже все вступил в силу, значит. А народ, который готовил закон, первая ошибка с моей стороны, у нас, по-моему, сначала должны писаться нормативные документы, а потом приниматься законы, да? А все сделано наоборот. Принят закон, а нормативных документов не существует. Их надо сейчас готовить и надо писать. И Росгвардия встала в прострации такой. Первое, большое количество луков привезено в нашу страну за эти годы. Огромное количество луков завозилось в Россию, и они находятся у населения. Как только был подписан закон, все эти люди стали нарушителями законодательства. Теперь их можно привлекать как к административной ответственности, так и к уголовной ответственности, как вы понимаете. Они сейчас должны идти в Росгвардию и сдаваться. Росгвардия не понимает, так как нету регламента, как этот закон, правоприменительной практики не существует, да? А какой лук является охотничьим оружием, какой не является охотничьим оружием, какой является спортивным оружием. То есть для этого должны быть соответствующие ГОСТы, соответствующие регламенты. Какая стрела является охотничьим, какая не является. Это огромная проблема, которая стала перед Росгвардией. И мы про это говорили, я как эксперт Госдумы по этим вопросам говорил об этом. Меня, к сожалению, поняли только два депутата. Валуев Николай Сергеевич и Шолохов Александр Михайлович, которые проголосовали против этого закона. Они прекрасно понимали, к чему это приведет. И теперь непонятно, да, у нас же страна огромная, значит, теоретически органы Росгвардии должны изымать эти луки и проводить какие-то всякие разные консультативные вещи, потом возвращать эти луки. Лук стоит 150 тысяч и более до бесконечности, нормальный лук. Значит, представьте какую-нибудь Камчатку, какой-нибудь Пиржинский район, если там человек имеет какой-то лук, он пришел к местному росгвардейцу в этом районе, там сидит участковый, у него сеткой от кровати затянуто окно. Какой лук за 150 тысяч? Он первый раз услышал, что такой закон существует. То есть наступают вот эти вот вещи. Люди едут в аэропорту или где-то с луком в коробочке, останавливает Росгвардия, достает лук. Оказывается, как определить, вот сможет ли этот человек определить этот лук охотничий, то есть больше 27 килограммов натяжения, или же менее. То есть он является луком развлекательным или спортивным. То есть вот этой градации не существует. То есть очередной закон, который который внес полнейшую неразбериху в то, что народ раньше жил и спокойно жил. Следующий вопрос. Мы любые законы, как я понимаю, мы должны писать во благо развития экономики России, во благо социальной, как бы, так сказать, развития социалки России, да, во благо охоты народа. Возьмем такой вопрос, как иностранный охотничий туризм. В той же Америке 3,5 миллиона охотников с луками. В Финляндии 300 тысяч охотников с луками. Многие из них готовы были бы приехать к нам в Россию, поохотиться и заплатить деньги, как туристы. То есть, посмотрев там Москву, посмотрев какие-то достопримечательности, добыв то или иное животное. Например, в Америке не живет европейский бобр, у них канадский. У нас живет европейский. Многие могли бы приехать, добыть нашего бобра, заплатить за это деньги, им нужна коллекция, да? У них луки не являются оружием. У нас они оружие. Приезжает американский охотник с неоружием и попадает за таможней в оружие. Кто будет определять, оружие это или не оружие? То есть человек везет лук, как он его потом вывезет? Как можно дать разрешение Росгвардии, разрешение на ввоз оружия для неоружия, как вы понимаете, да? То есть сразу этим законом выбили всех иностранных туристов как бы в области охоты приезда к нам. То есть страны луки не обзывают оружием. Следующий вопрос. Чтобы я купил лук, я теперь как гражданин России для охоты должен получить зеленый государственный охотничий билет. Нормально, нет проблем. Хочешь охотиться, получил госбилет. И купить гладкоствольное охотничье оружие. Почему? Почему меня насильно заставляют купить гладкоствольное оружие, чтобы потом иметь лук? Почему я не могу, как гражданин России, имеющий государственный охотничий билет, просто купить лук для охоты? Пройти какие-то там курсовые вещи. Ну, к сожалению, у нас сегодня билет дается по заявительному признаку, и отсюда масса нарушений техники безопасности, и погибают люди постоянно, но мы не можем доказать, чтобы сдавались экзамены по этим вопросам. И это еще один из вопросов. То есть вопросов масса. Значит, дальше. Закон принят. Все. Люди, все средства массовой информации написали, вплоть до заграничных, что давайте, приезжайте, охотитесь луком в Россию. Все решено. Владимир Владимирович все подписал. А где правила охоты, разрешающие охоту с луком? В правилах охоты, в нормативном документе Минприроды до сих пор записано, что охота с луками, с метательным оружием запрещена. Как? Это надо сейчас переделать правила. Вот сейчас бегают, переделывают все правила, но в этом году их не переделают. Вопрос, зачем принимать закон, вводить в заблуждение людей, граждан всего мира, не сделав новых правил охоты, например, в которых разрешено охотиться с этими луками? Значит, вопросов масса. И таких законов в области охоты за последнее время принято много, очень много. Например, я был на программе Андрея Малахова, и там уже охоту обсуждали в прямом эфире, да? Там браконьеры убили другого браконьера, труп спрятали, закопали, это все было на Дальнем Востоке, все, что связано вокруг охоты. Надо понять, что охота – это экономика, что это социалка, что это занятость населения, что дикие животные – это стратегический запас России. Случись война, мы взяли этих лосей, оленей, накормили нашу армию и наше население. Что надо поднимать экономическую составляющую в области охоты, а не готовить вот такие вот, извините меня за выражение, глупые, бездарные законы, которые принимаются гражданами, нашими депутатским корпусом, нашими работниками министерств, не слушая экспертов в этих вопросах. То есть в первую очередь должно слушаться экспертное сообщество. Почему нельзя было собрать круглый стол? Есть лучшее сообщество спортивное, есть лучшее сообщество охотничье, есть федерации охотников там или там с луком, да, есть федерации охотников с арбалетами. Поговорить, сделать и только потом принимать такие законы. Но у нас, к сожалению, Государственная Дума отчитывается количеством принятых законов, но не отчитывается качеством этих законов. Это большая проблема нашей страны на сегодня.
Валерий Петрович, а вообще насколько охота с луком и арбалетом востребована? Насколько много вот желающих любителей такого вида охоты? Это ведь очень сильно отличается от обычного вида охоты.
У нас очень мало. Да, эта охота очень сложная. Это уже когда человек много наохотился с оружием, с карабином, он переходит в разряд лучников. С луком охота очень сложная. Зверя надо добыть от 18 до 20 метров. Если там, я знал одного финского лучника, он добыл там оленя в Финляндии, белохвостого, за 50 метров. Это считалось что-то как-то. А с карабина современного можно добывать животное за 600 метров, как понимаете, да? Но в связи с тем, что у нас охота была закрыта, она не развивалась. она не развивалась. И у нас лучников, ну, буквально несколько десятков, да, ну, сотни, может, человек на всю страну. Но Америка, я вам привел цифру, 3,5 миллиона охотников с луком. У них 12 миллионов там, ну, 12-14 миллионов охотников в Америке, а у нас 4,5 миллиона. Но в Америке население больше, у нас 146 миллионов, у них 250 миллионов, да. 3,5 миллиона. Они покупают луки, они покупают стрелы, они покупают снаряжение. Лук стоит 150 тысяч рублей, ну, перечуть на эти деньги, на доллары, это там 3-4 тысячи долларов, да, 5 тысяч долларов. Постоянно идут, стрелы теряются, они их опять покупают, они ездят на охоту, они проводят какие-то фестивали и прочее. Идет развитие экономики. Идет развитие экономики, о чем сейчас говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Нам нужен толчок экономический во всех вопросах. Я касаюсь только вопросов охотничьего хозяйства и один из вопросов туризма. Значит, 3,5 миллиона. Полмиллиона лучников Финляндии, которые имеют свои сообщества, покупают луки, стрелы. Мы сейчас лук, у нас оружие. Что оружие, значит, Росгвардия должна на луке сделать какой-то номер. Как будут выбивать этот номер? А как только номер выбивается на оружие, значит, те фирмы-производители, которые делали этот лук, они тут же снимают с себя гарантийные обязательства. Вы же понимаете, это влезли в некую структуру, созданную ими, да? На стреле как можно номер выбивать, хотя на пуле тоже не выбивает, но ее можно идентифицировать, если она попала там по нарезам. А стрелу как, она улетела как куда-то, да? То есть у нас сделан этот закон не для развития экономики, а для уничтожения экономической составляющей охотничьей. Вы поймите, что сейчас 100 человек, но если мы дадим людям возможность этим заниматься, будем это популяризировать, то появится 200 человек, 300 человек, 400 человек. Приедут иностранцы, будут развиваться лучные школы, будет развиваться стрельба из лука по мишеням, будут охотничьи варианты развиваться. Почему этого не должно есть? Это есть в Прибалтике, это есть в Финляндии, это есть в ряде стран, значит, где с охотой все нормально. У нас с охотой огромные проблемы. У нас уничтожена охотохозяйственная отрасль полностью. У нас убита вся кадровая политика. Я могу вам часами читать лекции и подтверждения под это. Есть документы, есть люди, есть вся социальная подоплека. Люди всегда... Это не я говорю. Это говорят специалисты последние оставшиеся в области охотоведения. Мы опустили... Мы от Америки отстали на 100 лет в области охотничьего хозяйства. От ихнего умения работать с популяцией диких животных на 100 лет. А в области российской охоты мы упали где-то к началу революции, 1920-е годы. Я читал тут книгу известного биолога-охотоведа, перечитывал Соловьева, 1929 года, да? Вот он писал книгу «Охотоведение» с 22 по 29 год. Вот все то же самое, что было тогда. Мы сегодня своими законами получили охотника не хозяина, а охотника-потребителя, который круглый год хочет охотиться бесплатно, тащить что-то из природы к себе домой, ни за что не платить. Это путь в никуда. И вот эти законы, еще закон о вольерной охоте, я его тоже раскритиковал. Значит, есть закон уничтожения испытательно-тренировочных станций охотничьего собаководства. Это путь в никуда. Мы так экономику страны не подымем, не создадим рабочих мест, и люди, как бы, так сказать, будут постоянно что-то в нашей стране воровать, грабить, тащить, и мы не поменяем их мозги, а это путь в страны просто, это стагнация, и ну, мы ни к чему не придем. И профессионалы это видят все сильнее и сильнее, и нам уже по 60, по 70. Мы уходим, и мы уйдем, это неотвратимый процесс, и после нас наступит пустыня, как вы понимаете. Менеджеры эффективные не справятся с проблемами, только специалисты в той или иной области.
Валерий Петрович, спасибо вам огромное, что нашли для нас время.
А я напомню, что с нами на связи был биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
Интервью на радио «Спутник».